Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. А мой сегодняшний гость в программе «Без дураков» Александр Ефимович Роднянский. Добрый вечер,
добрый
Александр.
Вечер.
Человек, который сказал, было это, я включил, кстати, видеотрансляцию, было это лет 10, по-моему, назад, я никогда и никому не доверю право принимать за меня решения. Было такое, не отказывайте от своих
слов. Не отказываюсь.
Поскольку в цикле этого года, помимо всего прочего, помимо просто гостей, мы еще изучаем процесс принятия решений. Какие решения принимали наши гости, кто им в этом способствовал, кто им мешал, ну и как они выполняли свои решения, поэтому это выражение пришлось просто в жилу. По новой традиции я не буду запускать никакую пленку там с вашими регалиями, биографическими сведениями. Я сам прочитаю биографическую справку, чтобы все наши слушатели представляли, кто перед ними. А вы поправите в случае, если в чем-то там будет неувязка.
Хорошо.
Родился 2 июля 1961 года в Киеве. Окончил факультет кинорежиссуры в Киевском институте театрального искусства. С 1983-го работал на киностудии «Киев-научфильм». С 90 по 94 генеральный продюсер и режиссер кинокомпании «Инновафильм Германия», режиссер киностудии «Контакт Украина». Все правильно пока, да?
Ну да.
В 95-м основал украинский телеканал «1+1», в 97-м избран президентом телевизионной академии Украины, с 2002 по 2008 гендиректор телеканала СТС, с 2005 по 2008 гендиректор телеканала «Домашний», и с 4 по 9, все это совпадает немножко по времени, президент компании СТС «Медиа».
Что, в общем, одно и то же в известном смысле.
С 1 марта 2010 года председатель экспертного совета национальной медиагруппы. В 2009 году, это мы уже в другую историю уходим, создал управляющую компанию AR Films. Александр Роднянский, очевидно, да? AR Films.
Ну, да. Несложно догадаться.
Ну, в общем, да. Я так вычленил это. Она объединила Non-Stop Production, компанию «Кино без границ» и российский открытый фестиваль «Кинотавр». Имеет множество профессиональных наград. Ну, при случае напомним. Женат, супруга Валерия Мирошниченко, двое детей. Взрослый уже.
Ну, относительно.
Гражданство. Кстати, этой графы я не нашел. Какое у вас гражданство?
Украинское.
Русского нет?
Нет.
То есть на вас квоту выделяют?
Нет. Ну, так уж случилось. Я в 2002 году приехал в Москву, как раз приглашенный акционерами СТС Медиа, той компании, которая сейчас называется СТС Медиа, и с тех пор как-то вот работал, и это не имело никогда большого значения, и я как-то не привык, если честно, менять гражданство. Так уже случилось. Я вообще родился, как и все мы, как и вы, советским гражданином, потом получил по факту распада Союза украинский паспорт, и уж с ним живу.
Угу. То есть вас не могут выслать, как вот сейчас?
Ну, надеюсь, что нет.
Надеюсь, самолеты и
надеюсь, что нет.
Незалежную. Нет,
нет, нет.
Не могут.
Надеюсь.
И, соответственно, квот на вас не выделяли, и через
нет.
эти органы согласования
нет. Но я постоянно, не проходили. Я постоянно живу, я житель Российской Федерации, так что не должны.
Первый мой вопрос вам, Александр Ефимович. Что происходит с пятым?
Ну, это уже, скорее всего, не ко мне вопрос, а к тем, кто руководит на сегодняшний день. Я уже как бы с октября, конца октября, не имею отношения к каналу «Пятый» и «Рену», которым оказывал, ну, как бы, скорее, экспертное или консультативное содействие в течение всего прошедшего года. Ну, да, остаюсь, но реально поменялся менеджмент, и этот менеджмент развивает компанию, исходя из собственных представлений и утвержденных, вероятно, акционеров. Если вы видите, там, в общем, очень многое изменилось, и те программы, над которыми работала команда, так сказать, к которой я имел отношение, то есть имеется в виду и программа «Суд времени», Николая Карловича Сванидзе с участием Леонида Млечина и Сергея Кургиняна, программа Дмитрия Быкова «Картина маслом», и программа, которую вели Светлана Сорокина попеременно с Андреем Максимовым, они вот уже не в эфире. Но там есть другие программы или сериалы. Вероятно, несколько изменилась концепция, но, опять же, повторюсь, не ко мне.
В конце прошлого года вы стали также советником Юрия Ковальчука, председателя совета директоров или президента, я уже не помню, Банка России. И занимаетесь всеми медиапроектами. Или ничем не занимаетесь сейчас?
Давайте так скажем. Я отвечу, что если руководству Банка России нужна будет консультативная помощь, или она нужна, то я, безусловно, и обязан, и окажу. Но базово на мне, так сказать, функциональных ежедневных обязанностей нет. Я в значительно большей степени занимаюсь тем, чем я последние два года и хотел заниматься, и тем, собственно говоря, о чем я объявлял сразу по завершению своей работы в СТС-медиа, то есть непосредственно последний такой основной, поскольку я почти 20 лет занимался телевизионными каналами, развивал телевизионные компании, вот и по завершению этого периода, по выходу из программы, из компании СТС-медиа, я сказал, что возвращаюсь обратно в кино, из которого я особенно не уходил, но время от времени продюсируя те или иные фильмы, мечтал о том, что сконцентрируюсь. Вот, собственно говоря, на этом я и сконцентрировался. Фестиваль «Кинотавр», несколько производственных компаний, из которых лидирующий вот «Нон-стоп продакшн», дистрибуционная компания «Кино без границ» и несколько иных проектов.
К ним мы поговорим, чтобы далеко не уходить от телевидения. Совершенно однозначно ваши, ну, как минимум, два крупнейших успеха. Первый с созданием канала 1 плюс 1 на Украине, или в Украине, как сейчас политкорректно говорить.
Как политкорректно говорить в Украине, но в России говорят на Украине.
Больше соответствует требованиям русского языка.
Будем говорить по-русски.
Ну и СТС-медиа, все, что с этим связано, тоже несомненный ваш творческий успех. В то же время ваша деятельность в национальной медиагруппе, ну, мягко говоря, не так ярка. И те проекты, которые вы затевали, я внимательно читал интервью с Ариной Бородиной для «Коммерсанта», которые вы давали, и другие интервью. Вкладывалось много планов, деление двух каналов, там одни программы переезжали на другой, более жесткий информационный РЕН-ТВ и более спокойный интеллигентский разговорный пятый. Вот не получилось? Про рейтинги можно спорить, там были оперативные рейтинги, там выше, ниже, к концу года вроде выше, но вот по большому счету, как для продюсера, не получилось что-то или получилось, но недостаточно хорошо?
Те два успеха, о которых вы упомянули, это истории, занявшие в одном случае больше 10 лет, а в другом практически 8 лет моей жизни. И как любой телевизионной компании, так, вероятно, тема, о которых вы спрашивали, требуется время. В телевидении весь процесс производства, формирования, программирования занимает годы. И как минимум 2-3. Вот если мы с вами сегодня решим, что некий канал условный «Эхо Москва ТВ» должен появиться в эфире и выглядеть определенным образом, то потребуется 2-3 минимум года для того, чтобы аудитория, во-первых, узнала его существование, во-вторых, ну, как бы ознакомившись с правилами игры, с теми, так сказать, брендовыми атрибутами, или, проще говоря, ну, как бы спецификой того или иного канала, в данном случае «Эхо Москва ТВ», выбрала для себя его или отказалась от его смотрения. Те 9 месяцев, которые, ну, скажем, я был так или иначе близок к НМГ-ТВ, недостаточны. Но при всем при этом могу сказать, что много было и неудачного, и что-то было, на мой взгляд, чрезвычайно перспективным. Вот все, что касательно пятого канала, мне представляется, было определенно перспективным и обещала в случае развития, ну, вполне любопытные результаты. С Реном было сложнее, ну и канал посложнее, если честно. Но в любом случае мне бы казалось корректным любой телевизионный труд будет, так сказать, компания НМГ, СТС-медиа или у кого угодно из моих коллег, сравнивать исключительно или делать выводы исключительно по прошествии какого-то вменяемого отрезка времени. Вот точно так же я бы...
Это стайерская гонка, это не спринт.
Нет, нет. Телевидение требует очень подробного погружения, изучения, так сказать, если в случае изменения программирования или брендирования, то у сегодняшней аудитории, которая на сегодняшний день имеет выбор более чем 20 эфирных каналов и сотни другой каналов из платного сегмента кабельного, ну, конечно, нужно время для того, чтобы просто-напросто она для себя открыла тот или иной канал. Ну, тот же, ну, условно говоря, там, домашний в рамках СТС-медиа, который появился почти вот будет в марте 6 лет назад, понадобилось 3 или 4 года для того, чтобы аудитория, его целевая, этот канал нашла. И это естественно, это нормально.
Сможно ли сделать вывод, что ваше видение телевизионных изменений на Пятом и на РЕН разошлось с видением акционеров, и они все-таки не были довольны результатами?
Вы знаете, я вот давно принял для себя решение, и будучи и сам акционером ряда компаний, и управляющим компанией, принял решение не обсуждать решения акционеров. А иначе это чрезвычайно некорректная и некорпоративная деятельность. Вот они имеют право, давайте так исходить из того, я вот когда-то сказал своим коллегам, что мы не для того так долго мечтали о ситуации, вот, так сказать, рыночной и либеральной, о ситуации, так сказать, конкурентной, для того, чтобы обсуждать право людей, так сказать, владеющих бизнесами, принимать кадровые или любые другие решения. Вот этого я точно не обсуждаю.
Еще прошлой осенью вы заявили в одном из интервью на вопрос о том, как будете или не будете комментировать разговоры, что команда Первого канала может прийти на Пятый. Вы сказали, ничего подобного я не слышал, что вполне возможно, и такая ситуация была бы крайне нелепой.
Угу.
Сейчас мы знаем, что люди с Первого канала, в общем, при сотрудничестве строят новую сетку. Как-то можете прокомментировать?
Да нет, и вполне профессиональная команда. Мне казалось просто на тот момент, я действительно не знал, это, на мой взгляд, это было нелепым. И, как я сказал, и, честно говоря, на сегодняшний день пока не могу судить, насколько это принесет результаты. Я, честно сказать, очень хорошо отношусь к Пятому каналу. Я считаю, что он заслужил лучшей судьбы и, безусловно, имеет огромный потенциал. И в этом смысле я желаю успеха любой команде, которая им руководит. А комментируя на тот момент, пришла, ну, пришла. Это, опять же, таки не мое решение. Я готов согласиться с любым. И в этом смысле я, вот поверьте, говорю, не исходя из политической корректности, а уже, так сказать, это давным-давно все устаканено. И я даже не собирался, если честно, вот так подробно на это сегодня оставить. Я не к тому, чтобы вас торможу, вы вправе задавать любые вопросы, но вот я уж точно не собирался на эту тему обсуждать.
Не может ли так быть, что, ну, скажем, относительная неудача с перепозиционированием канала связана с тем, что раньше вы, ну, хотя 1+1, скажете, будет противоречить этому, занимались все-таки развлекательным телевидением. И как продюсер кинопроектов и проектов, связанных с телевидением, тоже больше занимались развлекательным. Ну, вспомним, например, что ну, программа, которая, в общем-то, показалась вам, наверное, достаточно жесткой, программа Сорокина и Венедиктова была там после второго выпуска на телеканале «Домашний», в общем, снята как слишком социальная. Может быть, вы просто вот... Вам нужно чувствовать этот политический момент, как говорили в советские времена, да еще и...
Нужно. Я думаю, любому человеку, который занимается телевидением информационным и с активным элементом дискуссионного эфира, конечно, нужно чувствовать. Я в России действительно не занимался политическим телевидением, а на Украине достаточно долго, я бы сказал, не занимался никаким другим, занимался телевидением содержательным и информационным, а дискуссионным и, в общем, очень политическим. Фильмы, сам дело, документальные, вполне политические, или, я бы так сказал, политически активные. Игровые были разные, и то, что вы называете развлекательными, то есть вполне, так сказать, легкие, не претендующие на внимание зрителя искушенного, а с другой стороны, вполне серьезные, содержательные там авторские картины, которыми я вот сейчас озабочен. Я полагаю, что не в этом дело. Я никоим образом не собирался заниматься уж точно политикой, я не занимался. Я повторюсь, что эти каналы сложные, в сложной конкурентной среде существующие, требующие достаточно серьезного времени, ресурса, доверия и свободы рук для того, чтобы там чему-то добиться, чего я и желаю любому менеджменту, который будет ими руководить. Я вот не склонен сейчас, я меньше всего бы хотел заниматься там либо самобичеванием, либо самооправданием. Это принятое решение, оставленное позади, и если я был чем-то полезен там акционерам, я рад. Если буду в будущем, тоже рад. А в любом случае, сейчас судьба этих телевизионных каналов в руках у их руководителей, я им желаю успеха.
Достаточно долгое время в России была такая политически и социально во многом стерильная ситуация, ну, связанная, как многие говорят, с хорошими показателями по продаже там, нефти, газа, металла и так далее и тому подобное. Сейчас начинает меняться ситуация. Как телевизионный продюсер, скажите мне, пожалуйста, может ли, на ваш взгляд, социально активное телевидение, социально ангажированное, если хотите, не политически ангажированное, а социально ангажированное, быть рейтинговым в современной России?
Пока вот за последние 10 лет индикаторов этого не было, если говорить всерьез. Все то, что было популярным и пользовалось откликом аудитории, я бы сказал так откровенно, к сожалению, потому что я как раз любитель телевидения социально активного и дискуссионного. Вы правильно поправились, не политически активного, а социально активного, то есть именно включающего очень многих зрителей, миллионы людей в дискуссию и в обмен мнениями. В этом смысле, ну, скажем, ничего особо, что ли, успешного за годы не было. Все, что на сегодняшний день торжествует и победило в эфире отечественного телевидения, это в той или иной степени развлекательные форматы. Будь это, ну, скажем, качественная, я говорю с точки зрения технологической и профессиональной, таблоидная журналистика. Ну, понятно. Многочисленные развлекательные и вполне разнообразные шоу, которые мы вполне конкурентны с лучшими телевизионными компаниями мира. Вполне сильная, так то, что называлось в советские времена, художественная драматическая продукция, то есть, говоря проще, сериалы и телефильмы, среди которых встречаются совершенно блистательные. А в целом это совершенно обычный телевизионный поток, конвейерный, чрезвычайно усредненной продукции. Но, тем не менее, именно эти отдельные, вот представители этих жанров и доминировали в внимании аудитории. Все какие-то попытки разных каналов, ну, как бы нажимать на кнопки, связанные с социальной реакцией аудитории, ну, с точки зрения больших каналов и тех цифр, которые они демонстрируют, они, конечно, не достигали успеха, признаюсь честно. Но, может быть, делали плохо, может быть, делали не вовремя, может быть, сейчас вы правы, и каким-то образом повернется. И мне кажется, телевидение 7-8 лет назад было иным. Оно категорически изменилось, став практически все развлекательным, как я сказал. Но до этого-то оно было информационным.
Вот Андрей Макаров делал программу на РЕН-ТВ.
Да.
Вот мощная программа. Она, в ней такой был заряд этой социальной справедливости, не такой, где с трибун говорится о бедах народа, а конкретная программа. Но рейтинга же не было.
Не было, к сожалению, да. И это для меня было неожиданностью. Я тоже, как и вы, полагал, что такого рода телевидение на таком канале, как РЕН, который, ну, в общем, вполне известен прежде всего новостями и программой Марианы Максимовской, что она могла бы вот ту аудиторию, которая смотрит новости и программу итоговую Максимовской, ну, удовлетворить. Не удовлетворила, значит, либо сделано не так, либо, извините, нет запроса на такого рода тематические обсуждения в эфире.
Вот это. То есть потолок это где-то вот 5-6%?
Даже меньше. Не было 5-6, было много меньше. Если бы 5-6, это было бы очень неплохо.
Максимовская как раз 5-6 доля.
Максимовская,
да?
Очень успешная передача, это флагман канала, и она, может, и даже и больше собирает. А вот у ежедневного ток-шоу, у программы Макарова, конечно, такого не было и близко. Было вдвое меньше. И, может быть, для этого нужно было время, повторюсь. Может быть, неправильно было сделано. Я никогда не склонен переносить ответственность на зрителя. Может быть, виноваты, и прежде всего, как правило, виноваты те, кто делает передачи.
В интервью Быкову в «Собеседнике» в прошлом году вы сказали: «Мой многолетний опыт работы с телерейтингами показывает, что любая сложность вызывает протест. А чем проще, даже глупее программа, тем выше ее шансы».
Ну, к сожалению, это недалеко от истины. Вы понимаете, что аудитория, ну, скажем, вырабатывая за десятки лет телесмотрения, ну, скажем, систему восприятия телевизионных программ и сериалов, в общем, очень часто болезненно реагирует на их усложнение. И если вы посмотрите на сериалы, то, как правило, это очень упрощенная модель мира, за редким исключением, оперирующая не более чем самыми простыми схемами взаимоотношений героев, без объемных и сложных характеров, а скорее, так сказать, персонажами-функциями, обозначающими скорее там одно настроение, одну интонацию или одно намерения, и не более того. Точно то же самое и с телевизионными обсуждениями. Мне представляется, что телевидение каждый раз на каком-то этапе обязано обновляться. Оно само должно чувствовать систему взаимоотношений с аудиторией. В какой-то момент аудитория, реагируя на свежесть, приходит и открывает для себя. Причем это касается не только телевидения, а политического, социального или, там, будем говорить, содержательного, даже развлекательного. К нему, но потом оно девальвируется. И исчезает. Вот мне кажется, что сейчас мы завершаем период, который как бы связан с девальвацией. Появится что-то новое.
Александр Роднянский в программе «Без дураков» на Эхе. Встретимся снова после новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И сегодня, напомню, мой гость Александр Ефимович Роднянский. Ну, с телевидением мы временно покончили. Переходим к кино, к тому, что занимает вашу сегодняшнюю жизнь, ну, собственно, вашу всю жизнь, наверное, потому что вы и родились, собственно, в городке кино в Киеве, и, как вы говорили, где-то кинематографист в четвертом поколении.
Да, так уж странно.
А пятое поколение будет, кстати, дети ваши по этой стезе идут?
Одна надежда на дочь, сын точно не будет.
Так вы надеетесь? Многие, работающие в кино, как раз не хотят, чтобы их дети работали в кино.
Мне бы было интересно. Я считаю, что как раз... Я вижу просто по характеру, это было бы, мне кажется, неплохо получилось.
В российском кино есть перспектива?
У российского кино не может не быть перспективы, хотя бы просто потому, что русскоязычный мир велик. То есть русскоязычный мир, требующий ответов на ключевые вопросы, как и любой другой языковой мир, на своем родном языке, про свою родную жизнь, конечно, велик. У нас, включая всех, кто говорит на русском языке, живущих в республиках бывшего Союза и разбросанных по всему миру, ну, считается от 250 до 300 миллионов. Это огромная языковая группа, научившись работать с которой на достойном ее внимания уровне, можно выживать любому кинематографу, в частности, сегодняшнему российскому. А учитывая еще и традиции, учитывая силу традиции, ну, как бы сильные стороны, это реалистично.
Вы же сами говорили, что сейчас заработать на кино, на производстве картин, на прокате практически невозможно. Возможно, в хорошем случае купить, ну, получить там крошечную какую-то прибыль.
Да.
История одного из самых... Ну, в общем, успешных в прокате фильмов, правда, одного из самых дорогих, «Обитаемый остров» вашего фильма, фильм, который вы продюсировали, собственно, об этом и говорит.
Ну, я как раз...
Там даже непонятно, он окупил себя или не окупил, потому что
я скажу
там 30 с чем-то миллионов было потрачено на него, да, и прокат двух серий дал там...
Ну, смотрите, 40. У нас нет, естественно, работающей пока разумной экономической модели в кино, сопоставимой с тем, которое существует там в телевидении. Телевизионные компании российские – это сильные, преуспевающие в массе своей, самостоятельно выстраивающие свои стратегии развития компании. А кинематографические, ну, к сожалению, несопоставимо в более сложном положении. Ну, тут очень много факторов, среди которых, конечно, и невозможность купить свои фильмы дома, практически. То есть, иными словами, мы имеем аудиторию, которая ходит в кинотеатры. Ее немного, кстати сказать, не более 7 миллионов лояльных кинозрителей. В силу того, что у нас не более чем 2,5 тысячи современных кинозалов, и в силу у кого-то нет денег, у кого-то нет привычки, она пропала за 20 лет, у кого-то нет доверия к кино.
Ну, молодежь ходит активно. Я вот хожу с своими ребенками, вижу, сколько народу
ходит. Да, и доминирует в кинотеатрах именно молодая аудитория. Доминирует. Это означает, доминируют ее вкусы и предпочтения, а значит, фильмы определенных жанров. Это фантастика, фэнтези, экшен, и уже практически вымыта из репертуара драма, что российская, что западная. Я не говорю о российских, тут могут мне, так сказать, выставить длинный перечень претензий про качество, ну, как бы замечательные западные картины выходят очень ограниченно. И, естественно, у нас... Очень сложно вернуть деньги на затраченные дома же фильмы у себя дома. В отличие от самого сильного рынка на свете, имеется в виду американского, в рамках которого...
Индийский не сильнее, кстати.
Он просто очень замкнутый, там намного ниже покупательная способность населения. То есть фильмы Болливуда смотрят количественно больше людей. То есть индийские картины в мире смотрят 2,5 миллиарда людей, в то время как зрители голливудского кино, это меньше меньше 2 миллиардов, но покупательная способность западного мира, а значит количество собираемых денег, много выше. И, соответственно, сила американского кинематографа состоит в том, что на протяжении более 100 лет это бесперебойно работающий, чрезвычайно эффективный конвейер, возвращавший деньги, затраченные на производство своих фильмов, прямо уже дома, потому что образ жизни американцев, их привычки, в конечном счете их экономическая самостоятельность позволяли и позволяют им каждую пятницу и субботу в огромном количестве ходить в кино. То есть по-прежнему Америка лидер по посещаемости собственных кинофильмов и собственных кинотеатров. Исходя из этого, они выстроили систему, позволившую рекрутировать самых талантливых людей по всему миру. Компании, так называемые мейджоры, это крупнейшие дистрибуционные компании, контролирующие кинотеатральные сети во всем мире, влияющие на политику всех телевизионных каналов всего мира. Просто фактом наличия у них в руках десятков и сотен тысяч, без преувеличения, названий знаменитых кинофильмов, необходимых любому телевизионному каналу в показе, контролирующий сеть дистрибуции. То есть, иными словами, для выживания, отвечая на ваш вопрос, хоть стараюсь укоротить, для выживания российского кино, помимо естественного ответа на вопрос, что нужно делать фильмы, сопоставимые по качеству с предлагаемыми американцами или европейцами в собственных кинотеатрах, ну, то есть, надо делать фильмы лучше, нужно, безусловно, становиться частью большого мира, международных контекстов, причем это касается не только кинематографа жанрового, но и авторского, где наши позиции традиционно сильны, где у нас всегда есть десяток другой замечательных авторов, привлекающих внимание, ну, как минимум, ограниченной аудитории. Ограниченная имеется в виду, ну, то есть, как бы ее много меньше, количественно, естественно. Вот, то есть, в общем, аудитории киногурманов, живущих во всем мире, и чьи фильмы, в общем, так или иначе представляют Россию на международных фестивалях, иногда чрезвычайно успешно. Вот здесь, несмотря на то, что позиция российского кино традиционно сильнее, все равно нужно встраиваться в международный контекст. И только так мы сможем выжить. Иначе в современном мире, в котором выходит в год, делается, в отличие от предыдущих лет, по 6-7 тысяч фильмов для кинотеатрального проката, прожить будет сложно.
Раскройте вашу бизнес-стратегию. Вы идете вот вслед за американскими мажорами. Вы в одном холдинге объединили производящую компанию, прокатную компанию с международным как бы будущим и статусом, да, и кинофестиваль. Вы сейчас основной, единственный владелец Кинотавра, да?
Ну да, но вы знаете, было бы странно вообще.
Ваши цели стратегические.
Было бы странно упоминать в этом контексте американских мейджоров. Я же, ну, пока, я надеюсь, ну, психически здоровый человек. У меня, безусловно, есть стратегия вот в отношении тех компаний, о которых вы сказали, потому что это только первый этап развития в кино, который я вот, с которого я начинаю. Я надеюсь, будет еще несколько следующих каких-то достаточно активных шагов. Но сейчас все те компании, о которых вы упомянули, связаны прежде всего с кинематографом авторским. Кинотавр – это главный национальный кинофестиваль. Кстати сказать, самый большой национальный кинофестиваль в мире по количеству участников, по количеству представляемых фильмов. Национальных фестивалей они вообще, в принципе, не так много. У нас там приезжают несколько тысяч, от 4 до 5 тысяч участников, и показывается больше 100 фильмов. В этом смысле, безусловно, фокус на этом фестивале делается на фильмы с авторской подписью. И, естественно, именно там они конституируются, именно оттуда они стартуют в прокат, если у них есть прокат, и начинают свою международную карьеру. «Кино без границ» — это лидер артхаузной так называемой дистрибуции. Долгие годы, уже 15 лет существующие на российском рынке, и принесший российским зрителям огромное количество замечательных картин, прежде всего азиатских, европейских и американских, независимых, как сегодня говорят, или мы говорим, авторских фильмов, и прокатывающих что в кинотеатрах, что по телевидению, что на DVD. И в этом смысле это тоже как бы никак не связано со стратегией мейджоров. Non-Stop Production — это компания, которую мы владеем вместе с замечательным продюсером Сергеем Мелькумовым, и которая только в этом году, вот послушайте, что произвела, А вот по порядку. Сейчас в рамках Роттердамского фестиваля была премьера экспериментальной документальной мелодрамы Павла Костомарова и Александра Расторгуева «Я тебя люблю». Чрезвычайно любопытная, но крайне радикальная картина, хорошо прошедшая там и вызывающая споры уже, так сказать, в рамках среды киноэнтузиастов в России. Вот сейчас в Берлине наша премьера, замечательный, на мой взгляд, фильм Александра Мендадзе, блистательного сценариста.
Хотел чуть подробнее поговорить.
Блистательного сейчас, сценариста и вот режиссера, называется «В субботу». И мы заканчиваем...
Чернобыль.
И мы заканчиваем картину Андрея Звягинцева «Елена». И надеюсь, что она будет закончена вот в ближайшее время, и мы сможем представить ее аудитории. При этом мы завершаем работу над «Белой гвардией» режиссера Сергея Снежкина. И вот Сергей Мелькумов и Владимир Хотиненко закончили работу над сериалом «Достоевский». Тоже очень любопытная работа. Но вот как, по-вашему, это как-то согласуется со словом «американские мейджоры»? Очевидно, что мы для себя приняли решение, стратегии концентрироваться на кинематографе с авторской подписью. Исходя из того, что если в России и есть сильные режиссеры, то это прежде всего режиссеры, которые, ну, в общем, известны своими поисками и экспериментами, своей смелостью, а точно не коммерческими успехами. У нас таковых не очень много. Аж Тимур Бекмамбетов, всем известный, сделавший блистательную, на мой взгляд, карьеру, беспрецедентную для российских кинематографистов в Голливуде. А вот и Федор Бондарчук, который сделал два фильма, и оба очень успешных. И вот с ним мы делаем и третий фильм вместе с тем же Сергеем Мелькумовым и компанией Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского Art Pictures, называется «Сталинград». Вот, собственно говоря, вот те несколько проектов, которые находятся в производстве. И, естественно, наша стратегия, это вне зависимости от того, жанровая эта картина или очень небольшая, очень малобюджетная, очень скромная, за мизерные деньги делаемая экспериментальная, всегда автор, всегда необычный взгляд.
По 30 миллионов долларов будете еще вкладывать или нет смысла?
Ну, мы же не вкладываем, мы собираем. Смысл есть в том случае, если... Вы знаете, я не говорю о раздутых... Я никогда не использую цифры и слова там, как бы, раздутые бюджеты или большие.
Вот обещали, кстати, «Пролетаем остров».
Без привязки. Если это... Я использую слово там «адекватный» и «необходимый», да, то есть «разумный» и «рациональный». По «Обитаемому острову» он в результате вышел с трудом огромным в ноль. А вот
За счет еще зарубежного
продажа? За счет, прежде всего, конечно, продаж, пусть, так сказать, небольших, но многочисленных, международных, и он выйдет сейчас в прокат за границей. Но давайте исходить из того, что большие картины в России скорее уповают на чудо. В нашем случае мы рассчитывали на успех в случае нашего же фильма «Девятая рота» и нескольких успешных, вышедших после него. У нас было «Питер ФМ» и так далее. Но, в общем, у нас был ресурс достаточно успешных прокатных картин. А вот на интерес к и любовь к книжке Стругацких, даже при всем противоречивом отношении к экранизации. А вот и нам тогда, если вы помните, при всем при том, что понадобилось все-таки 3 года для того, чтобы выйти в ноль, но все-таки нам очень не повезло с кризисом. Тогда резко упал рубль, и если мы снимали картину при стоимости доллара 24, мы выходили при стоимости 35, а это разница в несколько миллионов долларов. Плюс там еще какие-то факторы. Ну, короче, я не буду совершать нерациональных поступков, если это будут партнеры, международная дистрибуция, то есть большие компании, у которых мы сами по себе должны учиться, потому что на сегодняшний день большинство из даже самых опытных и известных российских кинематографистов абсолютные неофиты в международной системе производства и дистрибуции контента. Можете в этом не сомневаться. Я, безусловно, считал себя вполне, ну, скажем, условно компетентным, но сейчас я только за последнее время несколько раз ездил в Лос-Анджелес в силу там ряда проектов, которые мы пытаемся делать вместе, или нескольких вот в чистом виде американских картин, которые я развиваю, пытаюсь развивать как продюсер. Нам нужно очень серьезно и много учиться. Мы очень отстали. У нас 15 лет не функционировала индустрия, у нас не было кинотеатров. Мы сами по себе чрезвычайно слабы с точки зрения, как бы, понимания современного контекстов.
Как бизнесмену вам выгоднее вложить, сколько там писали, 140 или около того миллионов долларов в отель «Хилтон» в Киеве, или в производство кино? Потому что кино интереснее, наверное.
Ну, это мое кино, это моя жизнь. В конечном счете, я ничем, кроме...
Норма прибыли выше, конечно, в гостиничном бизнесе.
Ну, я не знаю, я им-то особенно-то и не занимался никогда.
Ну, вложили.
Ну, не один, и уникальный объект. Это очень пассивная такая была известная достаточно для Киева инвестиция в городе, в котором одна из европейских, восточноевропейских столиц, просто не было и нет где останавливаться, предстоит чемпионат Европы по футболу. Но я занимаюсь только кино и в меньшей степени телевидением и производством. То есть реально я никогда не управлял ничем другим.
То есть два слова о картине Миндадзе, тогда, собственно, и кино «Вернемся на время». Рассчитываете на успех на Берлинском фестивале?
Ну, вы знаете,
и на прокат в марте, по-моему, она выходит.
Она выходит в конце марта в прокат, если все будет благополучно, но запланировано 24 марта. На мой взгляд, чрезвычайно неожиданная картина и очень уместная для Берлинского фестиваля. Не столько потому, что она публицистично, речь идет о Чернобыле, о событиях, произошедших 25 лет там, почти 25 лет тому
25.
Назад.
Подгадывали, кстати, к дате?
Ну, это на самом деле никто не подгадывал, но писал сценарий несколько лет Александр Анатольевич Миндадзе, писал, безусловно, не исходя из даты, как уже нет сомнений в том, что он точно не датский сценарист и режиссер, уж точно нет. Но, тем не менее, так случилось, и мы рассчитываем на то, что какая-то, ну, как бы интерес к событиям обновиться, и в этом смысле картину будут смотреть и те, кому, для кого те 25-летней давности события оказались не пустым словом и помнится как-то, как это, кстати, было для меня.
Фестивальная лента или все-таки массовая? Вы как продюсер, вы же должны ее оценивать.
Ну, безусловно, это авторская картина. Она в известном смысле даже художественно радикальна. Я вот никогда говорил, что почему она уместна в Берлине, потому что, с одной стороны, она публицистична, а Берлин вроде бы известен как канал, как фестиваль, традиционно как бы любящий социальные и политические нервы, кризисы и аварии такие. Но, с другой стороны, как и любой серьезный фестиваль, с интересом и благосклонно относящийся к художественным поискам. А эта картина достаточно радикальна. При том, что это вроде бы линейная драматургия. Это очень несложная история глазами одного молодого человека в силу своей, так сказать, партийной мелкой функции, так сказать, сталкивающегося раньше всех там и многих миллионов людей с информацией о происшедшем и каким-то образом пытающимся вот прямо там рядом со Чернобыльским реактором спастись. В этом смысле она любопытна и неожиданна, как всегда у Миндадзе, у автора, который еще с фильмах совместных с блистательной тенденцией с Абдрашитовым Вадимом Юсуповичем, он, конечно, всегда демонстрировал умение совместить факт и огромное уважение к реальности с умением эту реальность сдвинуть, трансформировать ее в метафору. И в этом смысле, конечно, метафора, конечно, авторский фильм, конечно, требующий особого интереса, но несложный, способный взволновать, возбудить и дать возможность зрителю пережить. И в этом смысле редкий. И я очень рассчитываю на то, что фестиваль выполнит свою базовую функцию, вот ровно то, ради чего, собственно, эти фестивали существуют, обратит внимание людей, интересующихся кинематографом не конвейерным, не примитивным и не плоским, на эту картину как на любопытную и яркую. Потому что, безусловно, аудитория фестивальная, а прежде всего журналисты ее посмотрят, напишут, и я надеюсь, что во многом согласятся с тем, что я сейчас говорю. Потому что я говорю, ну, восхищаясь, честно вам сказать, Миндадзе, потому что, на мой взгляд, это очень талантливая режиссерская работа. Она необычно очень снята талантливейшим румынским оператором Олегом Муту, румынским, кстати сказать, автором одного из самых знаменитых европейских фильмов, соавтором, оператором фильма, победителя Каннского фестиваля, режиссера Корнелия Муджи, 4 месяца, 3 недели, 2 дня. Вот. И блистательная роль Антона Шагина. Мне кажется, вот это вот сумеют оценить зрители. Посмотрим. В любом случае, нам осталось недолго ждать. У нас 14-го фестивальная премьера. Вот уже в предстоящий понедельник. И все несколько, как всегда, взрослые люди, стыдно, но волнуются. Ну, это очевидно.
Ну, а почему нет?
Ну, просто каждый раз вроде бы хочется.
Мы все посмотрим уже, начиная с конца марта. Несколько коротких вопросов. Я напомню, что гость, время летит стремительно, гость студии «Эхо Москвы», гость программы «Без дураков» Александр Родня. Главное решение вашей жизни?
Пока их два. Заняться телевидением и с кино, когда я начинал 1 плюс 1, и оставить на пике 1 плюс 1 и приехать на периферийный СТС.
С кем советуетесь? Кому доверяете?
С женой, сыном и двумя близкими друзьями.
О чем-нибудь сожалеете в вашей жизни?
Я никогда не сожалею, хотя есть очень много оснований.
А к чему стремитесь?
К такой вот, я анализировал это неоднократно и полагаю, это называется такой независимостью в принятии решений.
Не всегда удается?
Не всегда, но стремлюсь.
Что мешает принятию решения чаще всего?
В зависимости. Зависимости личностные, то есть какая внутренний зажим, внутренняя раскованность и зависимости внешней, системы отношений и обязательств.
Еще спрошу, у вас нет ощущения, что вас считают иногда чужим здесь, в России, ну, официальные лица из-за вот такого немножко оранжевого окраса?
Ну, есть те, кто так полагают, но мне кажется, это уже привыкли.
Вы на самом деле оранжевый?
Нет, я никогда не был оранжевым.
Каким цветом себя нарисовали бы?
Я вот абсолютно всю жизнь боролся за то, чтобы не быть окрашенным в определенный цвет. И для меня меньше всего, и меня больше всего раздражало, так сказать, это единоцветие в моем родном городе, когда вне зависимости от того, оранжевое оно или синее.
Чего хотите для страны? Ну, для двух стран, скажем, для России и для Украины.
Ну, я живу в России, поэтому мы говорим о России. Успеха, такой эффективности и привлекательности для всех. Такой внутренней гармонии между... Я понимаю, что это прекраснодушные вещи, но возможности строить планы для детей.
А для себя лично чего хотите?
Ну, того же. Делать кино. И в этом смысле, опять же, иметь возможность сделать то, что мне кажется интересным и важным.
Государство – это я, практически формула. Так говорит Александр Роднянский.
Я никогда не рассчитывал. Я никогда... Да, ну, в известном смысле так. Да, конечно. Я исходил из этой простейшей формулы, которую значительно более умный человек, чем я сказал, по поводу того, что успех государства – это успех каждого в отдельности его гражданина.
От чего не готовы отказаться из того, что у вас есть, что на самом деле для вас важно?
От, скажем, от возможности принимать ключевые решения своей жизни, исходя из все-таки из своих собственных представлений о том, что правильно и что неправильно.
А к каким-нибудь гаджетам там техническим или еще к чему привязаны?
Ну, неожиданно впервые в своей жизни оказался привязанным меня таких. Я оказался одним из многих миллионов покоренных Apple не так давно.
Так и остались.
И остался, да.
На этот момент.
Да, но всеми гаджетами Apple.
Волнует ли вас мир во всем мире? Скажем, ну, это Тунис, так, Египет, навеяли.
Да, ну, я же из такого советского поколения людей, интересующихся значительно более широким контекстом.
Традиционно. Миру мир.
Да. Ну, да, поэтому я думаю, что я несу на себе все основные комплексы, взращенные нам, так сказать, в нас, так сказать, воспитанием домашним и дружеским, прежде всего, да. Поэтому, конечно, меня волнует, и я очень неравнодушен, и традиционно, так сказать, я глубоко погружен во все контексты информационные.
Ну, скорее, пацифист, голубь, ястреб.
Нет, я не пацифист и не голубь, это точно. Это точно. Я понимаю необходимость подчас жестких решений.
Угу. А проблемы Вселенной вас волнуют? Вот Владимир Владимирович Путин, еще будучи президентом, поднял их там через 5 миллиардов лет, солнце начнет гаснуть, беда просто случится.
Ну, вы знаете, поскольку я начинал на так называемом научно-популярном кино, то есть, говоря проще, в познавательном, не игровом, я очень небезразличен ко всему, что связано с научными контекстами, по-прежнему читаю очень много. Но с точки зрения, так сказать, действий по поводу, так сказать, гаснущего солнца, мне трудно что-либо сказать, но меня волнует, что происходит в том, что мы называем научным контекстом, это точно.
Приоритеты вашей личной шкалы ценностей, скажем так, ну, 2-3 первых, что главное для вас?
знаете, не лгать, меня больше всего раздражает вот ложь самому себе, вот не лгать себе. То есть точно понимать, что мне это надо, не надо, нравится, не нравится. Я не должен себя обманывать тем, что я якобы это могу и якобы потяну. Вот это первое. То есть трезво оценивать себя и свои возможности. Второе – это, безусловно, такое умение концентрироваться. То есть приоритизировать жизнь и интересы. Не может быть все одинаково важно. И третье, это для меня принципиально важно, это система дружеских и близких человеческих семейных отношений.
Умный в гору не пойдет. Это про вас. Я напомню просто, 10 лет назад, 2001 год, когда ситуация выходит из-под контроля, ваши слова, переданные журналистами, главное не паниковать и продолжать делать свое дело, как будто ничего не произошло. В какой-то момент все обязательно вернется на свои места. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Подписан Александр Роднянский.
Было.
Обходили препятствия или напролом, как вы?
И так, и так. Очень часто действовал напролом и далеко не всегда успешно.
Ну... Напоследок, сколько у нас, примерно полторы минуты. В чем смысл жизни, Александр Ищемович?
Ох, вы вопросик задали. И здесь, откровенно говоря, не следует, мне кажется, особенно умничать. Полагаю, в такой системе, что ли, внутренних, внятных, гармонических отношений с собой, с семьей и миром. Так или иначе, поскольку если ты в состоянии к себе предъявлять требования, прежде всего к себе, я вот научился за годы, достаточно длинные, такие последние вот напряженные работы, я научился предъявлять требования самому себе. Вот для меня это принципиальный момент. Если ты в состоянии найти внутреннюю гармонию самим собой, трезво оценивая свои возможности и свой потенциал, если в состоянии найти общий язык с твоими самыми близкими людьми и выстроить систему с ними отношений, которая, в общем, приведет к взаимопомощи и к какой-то такой разумной и дающей возможности развиваться, извините за тавтологию, жизни твоих детей и близких. И если ты выполняешь внятно, ну, я, в общем, сторонник, так или иначе, был когда-то очень долго, это называлось, вы же помните, теорией малых дел, делать свое дело честно. Вот мне казалось, это вот очень важные вещи. То есть, а для того, чтобы это было все интересно, для того, чтобы это не превращалось в скучную рутину, в эрзац психологических отношений, эмоционально жизни, ну, мне кажется, необходим такой, ну, то, что называется артовый или творческий подход в жизни. То есть нужно постоянно ко всему относиться, ну, как бы внутренне, проактивно, сегодня говоря, творчески.
Все-таки скорее не экспансия, а гармония цель жизни для Александра Роднянского. Александр Роднянский был моим сегодняшним гостем. Всем спасибо, Александр, вам огромной удачи.
Вам спасибо.
И в этой программе встретимся через неделю. Счастливо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».